Глава 31. Озаренный янтарным пламенем дюжины свечей, Рикс методично просматривал документы Эшеров. Книги, письма и альбомы с фотографиями громоздились на столе. Он открыл заплесневелый том и понял, что это Гроссбух. Записи в нем были сделаны твердым четким почерком. Там значились даты с 1851 по 1852 год и суммы денег, выплаченных различным кредиторам. Пороховой завод Брюстона в Питтсбурге получил 12 тысяч долларов. Ури и Хинду и компании из Чикаго выплачено 15 тысяч долларов. Сталелитейному предприятию в Хоупуэлле досталось от Хадсона Эшера 10 тысяч долларов. Подобные записи, сделанные убористым почерком, шли на протяжении многих страниц. Рикс чувствовал себя выбитым из колеи, в глазах поплыло. «Проклятье!» — тихо сказал он и положил голову на стол, дожидаясь, чтобы дурнота прошла. Он был все еще слаб после приступа и большую часть дня провел в постели. Мать забыла или простила его вспышку. Она велела Кэс подать ему обед в комнату. Но не только приступ поверг его в глубокую депрессию. Свою роль сыграло и то, что он нашел в тихой комнате Кэт, предмет, который сейчас лежал под его кроватью. Смертельно уставший Рикс предпочел не выходить весь обед из своей комнаты, чтобы не смотреть в глаза сестре. «Что случилось с семьей?» — спрашивал он себя. «Какие еще глубины зла могут тут обнаружиться?» Планы Буна по устройству на территории Эшеров парка развлечений с уродцами были отвратительны. Но так или иначе, это вполне в духе Буна. Однако то, чем занималась Кэт, оказалось абсолютно неожиданным. «Боже мой!» — думал Рикс. «Конечно же, Уоллен об этом не знает! Если он пронюхал, боже, помоги, Кэт!» Рикс вернулся к работе. Изучение свидетельств прошлой жизни казалось теперь единственным, что могло отвлечь его от настоящего. Он просматривал записи, отмечая особенно крупные выплаты. Неоднократно напротив различных сумм значился пороховой завод. По-видимому, не будучи вполне доволен отношениями с Хоупуэллом, Хадсон обращался еще к семи сталелитейным компаниям. Даже жалование слуг было записано на этих страницах до последнего цента. Но на шестом упоминании Урии, Хинды и компании Рикс остановился. Сумма была всегда одна и та же — 15 тысяч долларов. Приличные деньги. Даже пороховому заводу Хадсон платил меньше. «Что продавала ему эта компания?» — подумал Рикс. Не было никаких записей о том, какого рода делами они занимались. Он дошел до конца Гроссбуха. Ури и Хинду и компании за 1851 и 1852 годы выплатили 9 раз по 15 тысяч долларов. Это была единственная фирма, упоминавшаяся так часто. Но что бы она ни продавала Хадсону, это затерялось в прошлом. Рикс отложил бухгалтерскую книгу и начал копаться в другой коробке. Он развернул старую газету, так и норовившую развалиться от ветхости. Это был номер «Сент-Луис Джорнал», датированный 10 октября 1871 года. Заголовок, набранный жирным шрифтом, возвещал «Сотни жертв Чикагского пожара», и под ним мелкими буквами «От огня погиб каждый десятый в городе». Интервью с уцелевшими. Неполный список разрушенных домов и учреждений. Под заголовком «Был город в огне». Вид из берега озера Мичиган. На рисунке сотни людей спасались от огромного пожара. В газете было собрано около 20 интервью с уцелевшими, найденными в полевом госпитале. Среди их имен Рикс увидел знакомое. Райчес Джордан. Рикс аккуратно разложил газету на столе и сел, чтобы прочесть рассказ женщины. Эмоционально, порой истерично, Райчес Джордан поведала корреспонденту, что случилось 8 октября 1871 года. Рикс вспомнил, что та же дата стояла на надгробии Синтии Кордвеллер Эшер. Когда Рикс читал, несколько свечек вокруг него заискрились и затрепетали, и он тут же вообразил огромный город в огне. Мгновенно вспыхивающие дома, целые крыши проваливаются под огненным ураганом, Земля трясется, когда тонны кирпича рушатся на улице. Райчес Джордан говорила с ним из могилы, и Рикс услышал лавину криков и плача, стук копыт по мостовой и тревожный звон колоколов. Чикаго горел. Райчес Джордан вместе с Синти и 13-летним Ладлоу спасалась от огня в тряской карете, которой управлял Кейл Бодейн.
«Боже правый!» — завизжала Райчес Джордан. «Мы перевернемся!»
«Заткнись!» — приказала Синтия.
Сбоку ударил горячий ветер, карета страшно вздрогнула. Кейл с помощью кнута не дал арабским скакунам встать на дыбы.
«Кейл — хороший кучер, он вывезет нас отсюда!»
Яростно звонили колокола. Клайборн-стрит была забита всевозможными каретами, повозками и фургонами. Бежали люди, таща за собой тюки, набитые добром из особняков на Клайборн-роу. В воздухе кружились зола и пепел. Казавшаяся жуткая оранжевая луна на западе, откуда начался этот пожар, освещала ночь. В небо взмывали огненные шары величиной с пароход и обрушивались на дома, распространяя пламя быстрее, чем люди успевали убегать. Сидя рядом с матерью, напротив Райчес Джордан, юный Ладлоу вздрагивал от взрывов. Их сила сотрясала землю так, словно весь город дрожал в предсмертной агонии. Они бросили все и бежали, в чем были. Когда огонь подступил к реке Чикаго, Синтия приказала слугам зарыть во дворе драгоценные камни, серебро и коллекцию картин из белого особняка, который когда-то унаследовал от Александра Гамильтона Кардвейлера. Огненные шары начали перелетать через реку, поджигая все, к чему прикасались, и Синтия велела слугам взять, что они хотят, и бежать. Было совершенно ясно, что огонь не удовлетворится амбарами и хижинами ирландцев. Он доберется до Клайборн-роу и поглотит его с такой же жадностью.
«Я видела, что для пожара не существует препятствий», — сказала Райчес. «Я знала, что его не погасить. Узкая речка не сможет остановить такой огонь. Нет, не сможет».
«Кейл довезет нас до гавани в целости и сохранности». Синтия намеревалась сесть на свою личную яхту и плавать по озеру Мичиган, пока опасность не минует. «Как только мы выберемся из этого затора, Кейл сможет найти кратчайший маршрут».
«До озера больше мили», — тихо сказал Ладлоу. Он пристально смотрел в окно на приближающуюся стену огня.
Его лицо в отраженном свете было ярко-оранжевым, но глаза оставались темными.
«Огонь быстро двигается, мама! Ветер слишком сильный!»
Она сжала его руку и храбро улыбнулась.
«Все будет в порядке, Ладлоу. Райчес, прекрати хныкать и суетиться! Ты перевернешь карету!»
Сквозь шум царившей вокруг неразберихи проникал свист кнута.
«Пошевеливайтесь, черт вас раздери!» — орал Кейл. «Прочь с дороги!»
«Мы успеем», — пообещала Синтия, но ее голос дрожал от неуверенности.
Что-то взорвалось через квартал или два, и Ладлоу до боли сжал ее руку. Карета дернулась, остановилась и снова бешено рванулась вперед, мимо дерущихся людей и свалки из других карет. Там, где улицы пересекались, валялись столкнувшиеся экипажи, и люди метались по обломкам. Взбесившиеся лошади брыкались и легались, пепел сжег им спины. Едкий, опаляющий легкий дым становился гуще. Огненные шары взмывали вверх, как выпущенные из пушки снаряды. В конце концов, вырвавшись из давки, Кейл Бодейн погнал карету с Клайборн-роу на Халстед-стрит, направляясь к берегу. Арабские скакуны вели себя послушно, но бока им жёг пепел. Улицы были усыпаны горящим мусором. Бары были взломаны. Из бочонков текло виски. Обезумевшие люди останавливались и пили, пока в спиртное не попадал огонь, и оно не вспыхивало прямо им в лицо. Другие бежали за каретой, пытаясь уцепиться, но Кейл щелкнул кнутом, и лошади понеслись еще быстрее. Раздался выстрел, и пуля отколола щепку в дюйме от колена Кейла. Но когда они сворачивали с Халстед-стрит на Гранд-стрит, им навстречу вылетел полный горящего сена фургон. Лошади несли, а поводья были в руках у обугленного трупа. Арабы врезались в этих лошадей с такой силой, что затрещали кости, а Кейл Бодейн слетел с облучка, как камень из катапульты. Сама карета, не сбавляя хода, наскочила на обе упряжки и повалилась на бок. Позолоченные колеса разлетелись в стороны.
«Боже милостивый!» — закричала Райчес. В лицо ей угодило колено Ладлоу, мальчика сдернуло с сиденья. Синтию бросила в другую сторону и ударила головой о резную деревянную стенку экипажа. После того, как карета опрокинулась, покалеченные арабы тащили ее еще более 30 ярдов. Пылающий фургон, накренившись, понесся вперед. Лошади, хоть и пораненные, были в состоянии бежать от огня. На мостовую падал пепел, дымовая завеса стала темнее. После столкновения несколько отчаявшихся мужчин захватили 3 арабов, которые еще могли стоять на ногах. 4-й с 2 сломанными ногами распростерся на мостовой. Неподалеку лежало тело Кейла Бадейна. Ему размозжило голову о фонарный столб. «Вылезай!» — приказала Синтия, рыдающий Райчес Джордан. «Скорее! Выбирайся через верх!» Райчес протиснулась в дверь кареты, которая была у нее над головой. Лицо негритянки было залито кровью, а передние зубы выбиты. Затем она нагнулась, чтобы помочь Синтии. Вылез и Ладлоу. Через его лоб шла глубокая царапина, и был сломан нос. «Миссис Эшер! Миссис Эшер!» Рэйчес схватила хозяйку за плечи. Левая половина лица Синтии стала багровой и быстро распухала. Из ушей сочилась кровь и капала на черный жакет.
«Со мной все в порядке».
Ее голос звучал невнятно.
«Мы должны добраться до озера. Помоги мне довести Ладлоу до воды».
«Мистер Бадейн!» — позвала Рэйчес и увидела на мостовой Кейла. Его голова раскололась, как ореховая скорлупа.
«Райчес!»
— Синтия стиснула толстое запястье горничной. Райчес с ужасом увидела, что окровавленный левый глаз хозяйки начал вываливаться.
«Ты позаботься о Ладлоу!» — сказала она с усилием. «Доведи его до озера. Лютер будет знать, что делать. Лютер не даст ему погибнуть!»
Райчес поняла, что хозяйка имеет в виду Лютера Бадейна, сына Кейла, который остался на время этой поездки присматривать за Эшерлендом.
«Мы все должны добраться до воды», — твердо сказала она и помогла Синтии опуститься на землю.
Ладлоу, выкарабкавшись из кареты, стоял в оцепенении, глядя на труп Кейла. Мимо бежали люди, некоторые наступали прямо на тело. Райчес спросила Синтию, может ли она идти, и Синтия кивнула. Поврежденный глаз ничего не видел, кожа вокруг него почернела. На них с шипением падал пепел, и Райчес пальцами стряхнула его с волос хозяйки, когда в них появились искорки.
«Нам нужно идти!» — крикнула она мальчику. «Необходимо добраться до озера!»
Райчес Джордан помогала Синте идти вниз по Гранд-стрит. Ладлоу следовал за ними. Его лоб сильно кровоточил. Они присоединились к толпе людей, которые, расталкивая друг друга, шатаясь и спотыкаясь, бежали к озеру Мичиган. Страшный грохот потряс улицу и посыпались стекла, когда всего в квартале от них обрушился дом. Багрово-красные огненные шары свистели над головами. Толпа обезумела. Люди вламывались в лавки, хватали все, что могли унести, от пальто до скрипок. На бровке тротуара прыгала горящая полоумная женщина, нагруженная 7 или 8 только что украденными норковыми манто. Кто-то столкнул ее в канаву, она упала в потоке виски и мгновенно сгорела.
«Смерть пришла! Господь прогневался на Чикаго!» — орал голый мужчина.
Кожа Райчес покрылась волдырями. Негритянка, выплюнув 2 зуба, продолжала идти прямо вперед, крепко держа Ладлоу за руку, чтобы его не смело в сторону. Среди визга и крика раздался звук, который могла бы издать 1000 паровозных котлов перед тем, как взорваться. Когда Райчес посмотрела назад, в небо взметнулась стена огня, чуть не ослепившего ее. Крыши домов поднялись в воздух и, кружась, скрылись из виду. Ладлоу ошеломленно глядел на пожарище, по щекам катились слезы. Она встряхнула мальчика, приводя в чувство, и потащила за собой. Синтия Эшер соскользнула с плеча Райчес, и та едва успела ее подхватить.
«Мама!»
— сорвался крик с опаленных губ Ладлоу. Он уцепился за талию матери, пытаясь ее поддержать. Люди грубо проталкивались мимо них. Ладлоу посмотрел в искаженное, страшно распухшее лицо матери.
«Мой ангел!»
прошептала она и коснулась его волос. Потом кровь хлынула из ее ноздрей и левого глаза. Ладлоу заливался слезами. Райчес едва не упала в обморок, но удержалась на ногах. Почувствовав, что жизнь покинула Синтию Эшер, она отпустила труп, оттолкнув людей, которые шли слишком близко.
«Она умерла», — сказала Райчес мальчику. «Мы должны идти дальше».
«Нет, нет!» — закричал Ладлоу и рванулся к телу. Когда Райчес попыталась оттащить мальчика, он яростно набросился на нее. Она размахнулась и ударила его кулаком в челюсть, а когда он упал, взяла на руки. Со стонущим мальчиком на руках Райчес пробивалась к озеру. К тому времени, как они достигли берега, их одежда превратилась в пропахшие дымом лохмотья. Люди сотнями бросались в маслянистую воду. Повсюду сновали лодки, подбирая пловцов. Большинство яхт уже украли со стоянок, а те, что остались, пылали. Райчес вошла в воду по шею, а затем смочила лицо и волосы Ладлоу, чтобы они не загорелись. Прошел почти час, прежде чем она, наконец, передала мальчика в руки солдата на пароме и вскарабкалась туда сама. Ладлоу в изорванной одежде и с обожженным лицом стоял у перил и наблюдал за разрушением Чикаго. Когда Райчес прикоснулась к его руке, он истерично вырвался. «Боже мой!» — подумала Райчес. Она поняла, о чем и рассказала несколько часов спустя репортерам, истинное положение дел. 13-летний Ладлоу Эшер после смерти отца и матери получает в свое распоряжение все — поместье, семейное дело и весь остальной бизнес, прежде принадлежавший мистеру Кордвейлеру. Он станет самым богатым 13-летним мальчиком в мире. Горничная наблюдала за Ладлоу, ожидая, что тот заплачет, но он этого не сделал. Он молчал, неотрывно глядя на берег, где бушевал пожар. Солдаты помогали мужчине и женщине подняться с весельной лодки на борт. Они были хорошо одеты, мужчина в темный костюм с бриллиантовой застежкой, а женщина в красное бальное платье. Мужчина смерил взглядом Райчес и Ладлоу и повернулся к солдату.
«Сэр!» — осведомился он. «Неужели мы должны делить судно с неграми и беспризорниками?»
Рикс дочитал до конца рассказ Райчес и посмотрел на другие статьи. Чикаго горел в течение суток, и огонь уничтожил более 17 тысяч зданий. 100 тысяч человек остались без крова. Катастрофа была следствием по меньшей мере 8 поджогов. Пожарные реагировали медленно, так как были очень утомлены. За неделю перед Великим пожаром они выезжали примерно на 40 вызовов. Он поднял взгляд на портрет задумчивого Ладлоу Эшера. В возрасте 13 лет побывать в аду. Как он сохранил рассудок? Рикс нашел ответ на вопрос Дунстона о смерти Синти Эшер. Завтра он привезет эту газету ему. Но трость, как и когда, Ладлоу забрал ее у Рэндольфа Тайгре. На следующей странице мелким шрифтом был напечатан список разрушенных пожаром фирм и учреждений. Они шли не в алфавитном порядке, и Риксу пришлось терпеливо читать, пока он не нашел то, что искал. «Урия Хинт и компания. Торговля колониальными товарами». «Магазин колониальных товаров», — подумал Рикс. «Хадсон Эшер всякий раз тратил 15 тысяч долларов на колониальные товары из Чикаго. Почему он просто-напросто не покупал все это в Эшвилле?» Рикс аккуратно сложил газету и встал со стула. Остальным вопросам придется пока подождать. Он задул все свечи, кроме одного канделябра, который прихватил с собой наверх. Но когда он открыл дверь, золотистое сияние высветило Паддингтон Эшер, томно лежащую на его кровати. Она сонно улыбнулась, зевнула и потянулась. Из-за края простыни показались ее груди.
«Тебя долго не было», — хрипло сказала она. «Думала, совсем не ляжешь спать».
Он закрыл дверь, опасаясь, что кто-нибудь может их услышать.
«Тебе лучше уйти. Бун будет...»
«Буна здесь нет».
Ее глаза вызывающе смотрели на него.
«Старик Буни давно в своем клубе. Ты ведь не собираешься отвергнуть меня, как в прошлый раз?»
«Паддинг», — сказал Рикс, положив свернутую газету на шкаф. «Я думал, ты поняла, что я тебе говорил. Я не могу!»
Она села, позволив простыне упасть. Ее груди полностью обнажились, и она облизнула губы.
«Видишь, как сильно ты мне нужен?» — спросила она. «Только не говори, что ты этого не хочешь».
Ей льстило то, что она видела, глядя на себя при свечах. В их свете она выглядела нежнее и уязвимее. Рикс начал возбуждаться. Она потянулась, как кошка.
«Ты ведь не боишься Буна?» — поддразнила Паддинг.
Рикс покачал головой. Он не мог отвести от нее глаз.
«Бун говорит, ты не можешь удовлетворить женщину», — сказала Паддинг. «Якобы ты почти гомик».
Рикс опустил канделябр.
«Ну, давай»,
— настаивала она.
«Посмотрим, на что ты способен».
Он хотел было приказать ей, чтобы ушла, но неожиданно не смог себя заставить. В уголках его рта заиграла тонкая улыбка. «Почему бы и нет?» — подумал он. «Это будет скверный поступок, но и со стороны Буна нехорошо было все эти годы обращаться с ним как с грязью, насмехаться и выкидывать всевозможные номера». Риксу выпал шанс отплатить брату той же монетой, а ведь он давно ждал подходящего случая. Он заглушил тонкий протестующий голосок внутри себя. «Почему бы и нет?» — сказал он, и его голос прозвучал совсем незнакомо.
«Хорошо».
Паддинг игриво отбросила ногой простыню, и ее тело обнажилось для него.
«Теперь задуй свечи. И приступим к делу.